Здравствуйте, у нас сегодня в гостях историк Александр Колпакидис. Саш, здравствуй.
Добрый день.
Тема «Мировая война памятников», но Саша внес определенные исправления. Мировая война историков, а уж в чем она выражается, в памятниках, в фильмах, обо всем об этом он нам сегодня расскажет. Саш, она идет, вот эта вот самая война между историками на памятниках, на примере памятников и фильмов?
Ну да, безусловно, неожиданно памятники оказались в центре всех новостей. Ну, мы помним, что пару недель Америка со своими памятниками, там, начиная от генерала Роберта Ли и Джефферсона Дэвиса и кончая там Лениным и Колумбом, держала всех в напряжении. Сейчас у нас опять началось шевеление с этими памятниками. А в Польше этот закон вызвал, значит, всеобщее недоумение и возмущение. Да даже в каких-то странах, где доселе мы и не слышали про памятники, например, есть такая маленькая, очень гостеприимная республика Армения, там тоже нашлись какие-то местные политические деятели, которые стали требовать снесения памятников там Микояну, Мясникяну и так далее, то есть своим местным армянским большевикам, как будто бы в Армении без этого проблем не хватает, да, или, например, Болгария тоже такая же нищая и совершенно пропащая страна, где масса проблем, нищета, там вообще ужас, что творится, и тоже там памятник в Софии стоит воинам Советской Армии, тоже местные там деятели требуют его снести, опять же, но это не просто, это же не просто вопрос о памятнике, вопрос о переписывании истории, вопрос о перестановке акцентов. То есть, причем цинично, вот посмотрите, вот никогда Армения не жила так хорошо, как при большевиках. Ну, никогда армянский народ не достигал такого в образовании, в промышленности, в культуре, в науке, везде. Да, никогда армяне не входили в состав руководства такого огромного государства, каким являлась Советская Россия, потом Советский Союз и так далее. Причем армянам, например, не повезло, там все знают грузин благодаря Сталину, Орджоникидзе, Берии, а армян-то было не меньше большевиков, очень много. И что сейчас в Армении? Вот они уже в 91-90 году посносили памятники, поставили памятники там дошнакам, каким-то коллаборантам немецким, там орден у них, например, в честь дошнакского там какого-то генерала, который в Крыму возглавлял разведшколу Абвера. Ну, все на это смотрят спустя рукава, думая, что...
широко закрытыми глазами.
Ну, вот опять же, на Украине тоже вот так смотрели широко раскрытыми глазами. Или, например, вот это Польша, да? Угу. Витрина продовольствия западная. Это Польша такая образец для всех. Вот ведите себя послушно, как положено, и у вас будет счастье.
Кстати, ну, счастье ли в Польше? Саш, да? Извини, 87 миллиардов им списали.
Да, да это вообще смешно.
Евросоюз.
Да,
и
конечно.
Если 87 миллиардов дать такой стране, как Польша, территория, население,
да.
Наверное, будут какие-то результаты.
Это как бы некая такая, с одной стороны, плата за то, что именно Польша была в авангарде разрушения Восточного блока, а с другой стороны, Польша как образец. Ведь сейчас украинцам говорят... Вот делайте, что надо, и будете жить, как в Польше. Ну, так ли хорошо в Польше? Средний уровень жизни в Польше примерно такой же, как у нас. То есть, фактически, что произошло после 90-91 года? Именно старая римская пословица «разделяй властвуй». Нас разделили, стравили между собой, и теперь все живут плохо. И мы живем, не слава богу, и там... И Польша, да, образец, витрина продовольствия, да, там как бы вкачивают туда деньги, всячески им помогают... Трамп туда ездил. И вот, но с другой стороны, а где польская промышленность? Вот где это судоверфь имени Гданьская, да, с которой все это началось? Какие-то бандиты ее перекупили, непонятно кому принадлежит, ничего не делает, не выпускает. Ну, то есть, вот просто посмотреть, а есть ли будущее у Польши? Вот очень сомнительно. Совместно, в единой, так сказать, братской семье народов, помогая друг другу, мы достигли колоссальных результатов. А разделившись, мы потеряли все. Поэтому Вот сейчас очевидно, что вот это... А причем ведь в Польше, когда вот эта солидарность... Там же тоже в основном история играла огромную роль. Там именно людей хмуряли с помощью истории. Там, то есть была продумана целая сеть вот этих исторических мифов. Ну, для каждого народа свои. Для армян одни, для поляков другие, для русских третьи. Там, и вот с помощью истории заморочили голову. Я не думаю, что вот все люди, которые в этом участвовали, как их называют, пустобрехов-то, интеллигенция, да? Вот я не думаю, якобы, что, да, вот эта интеллигенция, она сознательно за деньги, за гранты все это делала.
Среди, не все.
Да, среди этих пустобрехов огромное количество искренних нищебродов, которые по глупости, по нереализованности, по желанию там что-то проквакать, чтобы на его болото внимание обратили, делает это и бескорыстно. Я в этом уверен, я таких людей знаю массу. Они, конечно, не откажутся от гранта, если им чего-то предложить, но не все, не на всех у американских хозяев хватает. Поэтому вот роль, вот, конечно, этих интеллигенции этой самой, она, конечно, просто чудовищна. Я думаю, что... Ну, в нашей стране даже, может быть, не такую большую и вредную роль она сыграла, как вот в этих странах Восточной Европы.
Спасибо тебе за экскурс, очень краткий, в историю стран бывших советских и Восточной Европы. Но интересно, что происходит у нас сейчас, потому что вот я от тебя узнал про... Два примера с памятниками, и вроде бы как-то все тихо. Общенациональной огласки это не получило.
Да, два примера, один позитивный, другой негативный. Но позитивный, слава богу, реализовался. Это вот одна из немногих позитивных событий, которые связаны с нашей страной. В городе Кирове, бывшей Вятке, местные ветераны... не хочется говорить ФСБ, КГБ, но называется у них организация ФСБ, значит, они восстановили, они поставили памятник Дзержинскому.
Извини, Саш, вот, по-моему, это важный вопрос. Все на законных основаниях, да, все, да, разрешения, да, да, получены.
Все разрешения получены. Выступал там кандидат в губернаторы, ну, временно исполняющий обязанности, руководитель местной КПРФ и так далее, ветераны и так далее. И, кстати, особых никаких там протестов в этом Кирове это не вызвало. Поразительное в наше время просто вот респект, уважение, преклонение перед этими людьми. Не побоялись.
Я думаю, да, наверное, Саш, вот ты объясни, пожалуйста, это, очевидно, требует колоссальных усилий, времени.
Ну, естественно, да, это так просто не делается. И причем они молодцы, сделали это к юбилею 11 сентября. А юбилей, как известно, Дзержинский родился в 1877 году в Минской области. И, значит, вот у него юбилей. Действительно, выдающийся человек. И просто обидно...
У нас же, ты же приходил сюда с отдельной передачей,
да, да,
по,
да,
Дзержинскому.
Ну, мы рассказывали про Дзержинского, да.
Про все эти мифы, да, да, клевету.
Да, вот действительно, один из самых выдающихся деятелей нашей страны. И главное, что ведь он даже не русский, даже не еврей, поляк. Поляк, казалось бы, должен быть врагом нашей страны, разваливать ее, как это делали его соратники по молодости, там, по революционной борьбе, там, Пилсудский и прочее. Нет. Это человек, который всю жизнь положил, и, кстати, вот было такое выражение у Ульфа Петрова, еще один сгорел на работе. Вот действительно человек сгорел на работе, он выступил с горячей речью, разволновался, разгромил там троцкистов и прочих на собрании партийном, вышел в коридор, упал и умер. Прямо, можно сказать, на рабочем месте человек
сгорел. И постоянно человек был же, Саш, при конкретном деле.
Да, да, да.
При огромном.
Колоссальную работу вел, колоссальную. Я, конечно, ну, у него не хватало времени там летать со стерхами, ловить щуку и так далее. Это, конечно, неприятно, ну, говорит, не в его пользу. Но, тем не менее, человек восстановил экономику. В момент, когда он умер в коридоре, мы восстановили под его руководством. Он был председателем ВСНХ, Высшего Совета Народного Хозяйства. Я, кстати, одновременно нарком путей сообщения. Мы восстановили не только транспорт, мы восстановили уровень 2013 года.
Ну, и еще там
сделал,
мелочь.
Да, да.
Беспризорники.
Вот, да, ну, беспризорники.
Ну, это кто же?
Чем только он не занимался, да. И главное, что у него все получалось.
О.
Вот у нас есть масса людей, которые занимаются, великие менеджеры, да?
Всем.
Да, всем, и огромные деньги куда-то в трубу вылетают, но у них ничего не получается. А этого человека все, за что он не возьмется, все получалось. И, конечно, поэтому его так и ненавидят, поэтому куча, начиная от Мельгунова, полностью лживая книга «Красный трон», это полностью лживая книга, основанная на недостоверных источниках.
Саша, опять же, ты мне сказал, вышла книга по белому террору.
Да, вот ты вышла книга
остановиться сейчас.
Да, питерского историка Ильи Радьковского «По белому террору». Великолепная книга, я хочу сказать, что просто великолепная. Главное, что это не просто вот рассуждение о том, что вот белый террор, там почему, а это конкретно перечислены, где, в каком месте, сколько, как убили, со ссылками, с источниками и так далее. Там, конечно, неизбежно, ну, там перечислены тысячи случаев, перечислены сотни тысяч замученных, убитых людей. Не солдат, не военнопленных, а вот просто людей, да. И, естественно, при таком количестве случаев, там могут быть какие-то неточности, ошибки, но какая же началась кампания
против
вот
него.
Наших этих пустобрехов, так называемых интеллигентов, покраеведов и так далее. Вот здесь ошибочка, вот здесь это здание не взорвали.
Да.
И вот это не то, вот это не так. Просто травля. И я сижу, думаю, да, ну вот эти люди, вот они зачем это делают? Ведь основа этой книги, как там какой-то случай там оспаривать, можно не оспаривать, да, но основа этой книги, она очень важная. Он показывает, что те классы правящие, та элита российская, которую народ не хотел терпеть, которую развалила страну, которая довела ее до ручки, которую народ сверг и стал хозяином своей судьбы, эта элита зверствовала неимоверно. И совершенно он там, он такой человек достаточно осторожный, выдержанный, но я хочу сказать, что вот если внимательно это все прочитать, и можно самому просто сделать вывод, что белый террор гораздо страшнее красного, и белый террор первичен, красный террор ответ на белый террор.
То есть, и об этом ты рассказывался.
Да. То есть эта книга, конечно, она очень сильно переворачивает представление о гражданской войне, о том, что реально происходило. И, кстати говоря, о самих белых и о самих большевиках. Очень полезная книга. И вот, конечно, показатель ее полезности — это то, какую бешеную реакцию со стороны этих всех пустобрехов она вызвала. И вот, значит, опять же говорю, очень уважаю я этих ветеранов в городе Кирове, бывшей Вятке. Дзержинский был в этой...
Вятке.
Да, был он, значит, в ссылке был в 98-90 году, ну, не в самом городе, где-то там в области. И вместе со Сталиным они после Пермской катастрофы в январе 19-го приезжали и там порядок наводили, ревизию и так далее. Восстанавливали боеспособность и так далее. То есть они там со Сталиным. И, кстати, и Сталин тоже там не раз был. Он там, когда его отправляли в очередную ссылку, от тифа лечился. Его, он заболел там, когда его в Сибирь везли, и там в Вятке месяц, по-моему, пролечился в тюремной больнице. Ну, то есть, вот это, конечно, просто прекрасное событие. Я даже, вот, сюрприз такой, значит, молодцы. И, кстати, то, что об этом СМИ не говорят, замалчивают, это, да, это тоже показательно. Ну, и неприятное, конечно, это то, что опять начались разговоры по поводу восстановления памятника, установки памятника в Самаре. Ну, наши, наверное, белочехам, да, вот это белочехи, да. Кстати, что для меня было неприятным сюрпризом, оказывается, уже стоит в Челябинске, в других городах несколько памятников этим белочехам. Там у них, это, значит, лоббирует чешское министерство обороны, там какая-то просто...
Ну, это первый друг России,
чешское министерство обороны. Там, значит, издевательская надпись везде трафаретная, что там «снимите шляпы, обнажите головы». Тут лежат герои, т.д. Да, это вообще просто...
Да пусть не,
в некоторых городах, слава богу, там, в Екатеринбурге, Владивостоке и других, поставили на кладбище крест, я считаю, этим и надо ограничиваться.
Вот и достаточно.
А тем более, что в Самаре так и не нашли никаких могил и никаких трупов, и непонятно вообще даже на кладбище зачем ставить, если нету захоронения. Ну, неважно. А, понятно, что они там погибли, куда они трупы делали, сделали, непонятно. Вот кто такие эти белочехи, вот если задуматься? Наши, вот сейчас вот идет пропаганда, это братушки, это наши друзья, они вместе с русским народом бились против немцев и так далее, да, или идет шантаж, что вот мы не поставим, они там наши памятники поразрушают. То есть уравниваются интервенты, которые здесь грабили, насиловали, убивали, которые...
Вот это, Саш, да. Очень важная деталь. И, по-моему, есть и художественные книги, я вот знаю Евгения Анташкевича, он вопрос с белочехами изучал, но есть же и исторические книги о том, что они здесь творили.
Да, 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 и переводные есть чешского. Дело в том, что в Чехословакии тоже выходили достаточно объективные, правдивые книги об этой всей экспедиции. И у нас тут была книга Клеванского в 60-е годы еще, и так, ну, достаточно много. Но сейчас, конечно, вот я, так, ну, я не могу сказать, что большой специалист, но какие-то статьи читал, пишут очень поверхностно и очень мнимо-объективно. Значит, книга... А в чем заключается правда с этими чехами? Вот во время войны, ну, все читали Ярослава Гашека про Швейка, вот бежали они на русскую сторону. Они не хотели жить в составе Австро-Венгерской империи, хотели создать свое государство. Ну, молодцы. А Россию они использовали в качестве такого старшего брата. У них был свой руководитель Масарик и, значит, и свой чешский совет. Вот как бы некое такое, что ли, протоправительство свое. Ну, еще не было государства. Здесь из них создали сначала дружину, потом полк, потом дивизию, в результате корпус. В 17-м году временное правительство это... Но тут революция, и было принято решение, что они выйдут во Францию, и там будут на стороне французов воевать. Но вывести их через границу нельзя было, потому что там шли бои, там Брестский мир и так далее, и решили их вывозить через Владивосток морским путем. И они растянулись на 8 тысяч километров от Пензы до Владивостока. Значит, при этом они уже не являлись военнослужащими российской армии. Они являлись военнослужащими французской армии. С 15 января, прошу запомнить, с 15 января 18 года они, их национальный совет, утвердил решение Франции о том, что они, что чешская армия находится в подчинении Верховного Главнокомандования Франции.
То есть они были да. иностранными военнослужащими да. на территории Советской России.
Да, да, да. И они при этом получали жалование.
И от кого?
От французов, естественно, да. И, кстати говоря, вот эти руководители, их национальные герои, это же платные агенты Антанты. Собственно говоря, это никогда и не скрывалось. Масарик получал от Антанты деньги в Москве, его представители в Киеве, он ездил у Вильсона, получил там 7 миллионов долларов, Красный Крест американский.
По тем временам,
да,
дивные деньги.
Да, да, ну, это, то есть, это платные агенты Антанты. Вот давайте назвать вещи своими языками. Вот 100 лет пытаются найти немецкое золото Ленина, не могут найти ни копейки, да? Тут никто никогда не скрывал, платные агенты Антанты. Они участвовали там в разных комбинациях, связанных там с послевоенным решением территориальных вопросов и так далее. То есть, и вот сейчас оспаривается факт, что Антанта дала им приказ развернуть. Что, собственно, они сделали? Они сделали страшную вещь. У нас никто об этом даже не понимает. Вот все те белогвардейцы там, которые начали там после революции какие-то вооруженные акции, они ведь не развязали гражданскую, потому что их подавили. Семенова и Калмыкова подавили сами же забайкальские казаки. Они их выкинули, собственно говоря, разбили, разгромили.
Саш, ну ведь, опять вопрос тебе, как историку, ведь термин «триумфальное шествие советской власти» это же не пропагандистская
выдумка. Там было,
выдумка.
Конечно, непросто. Там этот, нет, термин этот, конечно, пропагандистский, он не соответствует. Действительно, не было такого триумфального шествия. Где-то в 10%, в 90% городов было триумфальное, в 10% было совсем не триумфальное. Но, тем не менее, к этому марту, ну, к началу мятежу, уже в марте примерно, в апреле, везде всех подавили. Корнилов был убит, Деникин, его наследник, разбит, Дутов разбит, Семенова и Калмыкова выгнали за границу к их хозяевам, японцам и так далее. То есть гражданская война не началась. И тут проходит какое-то время, конец мая, начинается этот мятеж по всей территории.
По Транссибу.
Да, Урал, Сибирь и Дальний Восток в одночасье от нас отваливаются и превращаются в базу белого движения. Пользуясь тем, что фактически армии красной еще не было, те небольшие гарнизоны, которые были в подчинении местных советов, ну, были совершенно не боеспособны, они были гораздо меньше, чем чехи, хуже вооружены. Это были добровольцы, в большинстве своем не служившие в армии и так далее. Они сумели вот буквально в течение 2-3 недель захватить большую часть территории страны. И там тут же, в этот же день, я уверен, что у них были договоренности с белым подпольем, что это не случайно все не стихийно возникло. Уже, по крайней мере, с начала мая велись эти переговоры, мы знаем точно, и в Челябинске,
и со старшими офицерами, да, и в той же Самаре. Ехал с Сомерсет Моем, который в тот момент был агентом британской разведки.
Еще за год до этого ехал и оценил возможности этого Транссиба в плане развязывания гражданской войны. Да, это известный факт. Написан, кстати, многократно. И вот они, значит, развязали кровавую бойню. Вот эти миллионы людей, которые... Мы обязаны это вот этим белочехам. Кроме того, они отличались очень большой алчностью. Ну, конечно, понятно, все солдаты чего-то стремятся стырить, сожрать и так далее.
Я бы политкорректно, да. Они были очень бережливыми, да. И экономными людьми.
И охочи, за чужой счет. И охочи до чужого добра.
Это да, это да.
Это были такие... Идейные борцы за денежные знаки, как принято. И вот они там награбили огромное количество. Кстати, сейчас вот интересная история. У нас один историк получил какой-то, непонятно, заказ, объездил, какой совершенно нищий человек, москвич, объездил все столицы, отдали ему все архивы банковские. Ты представляешь себе, что такое банковские?
Представляю.
Да, в том числе в Праге, в Лондоне и так далее. И он написал книгу, что чехи золотого запаса не вывозили, не воровали. Что
это очень любопытно.
Да, очень любопытно. Что вот та часть золотого запаса, которая исчезла, она была стыбрена нашими белогвардейцами. Вот Бахметьев и так далее. А вот они, Маклаков, они распоряжались и долгие...
Они, по-моему, кладоискатели же до сих пор ищут это золото.
Ищут, да. А у нас официальная точка зрения всегда была, что именно чехи вывезли вот эту огромную часть золотого запаса.
И основали Легион-банк.
Да, Легион-банк и так далее. Но интересный момент. Вот я не знаю... Это историк довольно хороший, такой достаточно профессиональный, крупная фигура, ничего не скажешь про него плохого, хотя он...
Это кто? Ты про кого сейчас?
Ну, это такой московский историк, родом из города Ростова.
Понятно.
Вот он написал такую книгу, целое исследование, труд. Возникает вопрос, а кто вот это вот оплатил? Вот это все? Зачем?
Вот это всегда, вот, да, вот этот вопрос,
вот этот вопрос
где деньги,
всегда мучает.
Откуда вы деньги,
да.
Вот он всегда вот очень важен.
Кто выделил грант или как? Угу. Вот? Как может быть... Человек из Ростова, значит, непонятно на что же...
Не, мы ничего не хотим,
да,
против
ничего,
да, плохого.
Я очень люблю жителей Ростова.
Да, вообще Егор хороший.
Да, мои земляки практически. Но непонятно, вот как, зачем это было проделано, вот эта книга. Просто почему меня этот вопрос в свое время взволновал? Потому что я участвовал в съемках фильма про этот золотой запас. Угу. И когда наша съемочная группа поехала в Прагу и хотела взять интервью работников этого, ну, наивные чукотские люди, да,
да,
приехали, так нас даже на порог этого банка не пустили, запретили его снимать с улицы. То есть это был дикий скандал, чуть не избили. Это мама родная. Хотя у нас же на лбу не написано, что мы сторонники версии, что именно вот здесь лежит золотой запас Российской империи.
То есть на вас не было вот без
козырек? Нет, никто ничего не говорил, да, просто пришли, сказали, вот хотим снимаем фильм там, вот хотим узнать его. Тут же крики, шум, вот возникает закономерность, почему тут такое отношение.
А там другое.
Да, а там прямо противоположное. Мучают, что называется, тяжкие сомнения. Хотя я вполне допускаю, что чехи по трусости, значит, думая, что их начнут во Владивостоке обыскивать, они же в это время... уже были не такие герои в конце 19-го года, они уже были...
А там уже и Красная Армия была.
Они могли сбросить это золото, и вполне его могли именно наши белогвардейцы вывезти.
Подобрать.
Да, подобрать могли, да. То есть я не исключаю такой версии. Но вот сама история, вот то, что называется, за что купил, за то продаю. Вот произошедшее со мной и вот с этим выходцем из Ростова, она, конечно, весьма показательна. Поэтому...
Не, в банковские архивы никто никого просто так не пускает. Вот... Я, опять же, это моя точка,
да,
зрения.
Да, это 100%. Нету ничего в мире более тайного, чем все, что связано с банковскими вот этими архивами. Это безусловный факт.
Саш, мы сейчас прервемся на новости, а после новостей ты продолжишь свой очень-очень интересный рассказ. Новости на радиостанции «Говорит Москва». У нас в гостях историк Александр Колпакиди, и мы продолжаем нашу беседу с ним. Итак, значит, ты говоришь, Саш, что в Челябинске белым легионерам этим чешским поставили.
Да, да.
В Самаре поставили.
Ставят, тут... нет, хотят поставить. Хотят сейчас поставить. Вот как раз идет борьба, чтобы его не ставить. И я тут хочу просто вот, ну, собственно говоря, сейчас много клеветы вокруг этого всего мятежа. Ну, есть определенный заказ, и всегда под заказ находятся...
исполнители.
Да, пустобрюхи из среды нашей интеллигенции замечательной, которая в любое дерьмо, которое только есть на свете, влезет. И вот они там оправдывают и говорят, что это там Троцкий виноват, и там приказ, и да-да-да-да. Что, ну, я тоже по наивности верил, что Троцкий виноват, ну, потому что как бы так у меня как-то во всем
нарком.
Троцкий виноват, да, и оказывается, действительно, Троцкий издал приказ их разоружить, маленькими партами отправлять и так далее. Но, во-первых, там не цитируется конец приказа, что те, кто будут себя вести добросовестно и лояльно, мы всячески будем помогать, но это ладно. А почему, оказывается, этот был дан приказ? А там очень интересная история, оказывается, была. За 11 дней до мятежа всеобщего, да, как бы, в Челябинске в этом самом, ну, официально она звучит так, и наши историки ее описывают так, что стояли эти чехи на платформе, а мимо проезжал вагон, где были пленные австро-венгерской армии. И один из них оторвал от печки железную ножку и бросил в этих чехов. Значит, и якобы...
Как говорил солдат, да, Швейк, одному... осмелюсь доложить, мне не
да,
верится.
Да, да, да. Якобы одному пробил голову, сначала они сказали, что вообще убил, но потом, когда стали просить труп, трупа не нашлось, сказали, пробил голову. Значит, ну, короче, вот причинил тяжкое. Эти чехи якобы догнали этот поезд, остановили его, избили там 10 человек, причем еще и какого-то красноармейца русского, который вообще к ним отношения не имел, и, очевидно, ступился. И этого, и какого-то одного из этих австро-венгерских военнопленных закололи штыками. Значит, а теперь, и вот это везде излагается, вот эта версия, вот в такой, оказывается, вот этот убитый...
Саш, извини, судя по тому, до каких деталей ты доходишь, ты это в архиве смотрел?
Это, вот то, что я сейчас буду излагать, это как раз вот по документам из архива, да?
Понятно.
Да, значит, что там было на самом деле? А местные челябинские большевики, как и везде, имели там при Совете интернациональную секцию, состоящую из военнопленных, которые пошли к большевикам, ну, сами стали коммунистами и так далее. Ну, то есть, и вот они помогали там, агитировали. В том числе очень важно было для большевиков, чтобы эти чехи остались в России и пошли служить в Красную армию. Ну, там же никто не говорил, что это какие-то буржуазные чехи. Нет, они себя называли революционерами, говорили, что мы братья, что у нас тоже свой совет есть корпусе и так далее. И поэтому большевики, наивные чукотские парни, надеялись, что так как у нас армии нет, вот чехи, чешские братья, славяне, братушки нам помогут. Да. И вот этот убитый по фамилии Малик, Иоганн Малик, значит, он был как раз руководителем этой интернациональной секции, которая вела агитацию среди чехов. Убили его вот эти солдаты, которые входили в охрану вагона, где... обитали чешские офицеры комсостава.
Так.
А непосредственно убийца был вестовой там кого-то, да? И, то есть, это было не просто убийство, вот, случайное кинувшего, да. Кстати говоря, этому человеку даже не пробили голову, собственно говоря, в него, если, ну, то есть, кинули ли в него что-то? Как можно кинуть железную ножку? Во-первых, как можно, я не совсем понимаю, как можно от печки оторвать ножку?
Ладно. Ну, это типа буржуйки, она стоит на этих, наверное, ножках.
Ну, можно оторвать, да.
Ну, хорошо, предположим. Да.
Но почему ему не пробили голову? Она же железная. То есть у него...
Голова?
Да, нет.
Деревянная?
У него голова деревянная была, да, но ножка-то железная. И, то есть это все липовое дело абсолютно, которое было явно сфабрикованного, чтобы прекратить эту агитацию. Хотя официально они... Вы говорили, да, пожалуйста, агитируйте, у нас никаких секретов нет, пожалуйста. Но в результате агитации многие чехи стали переходить на сторону большевиков. И, как мы сейчас знаем, 5 тысяч служило таки в Красной армии. В том числе Ярослав Гашек. Единственный...
Непозволительно вообще.
Да, да, он был там комиссаром. Как раз в этой Самаре он 3 месяца проторчал. И на самом деле, вот к ним они относились гораздо хуже, чем к русским. Они их расстреливали и вешали без разговоров. Как только они ловили какого-то своего чеха-большевика, вот...
тут как говорил солдат Швейк, осмелюсь, что да. ты за агитацию ведешь? Осмелюсь доложить, я никакой за агитацией не вел.
И вот я лично считаю, да, чтобы не забыть, сразу скажу, что если ставить кому-то памятник в Самаре, то Ярославу Гашеку. Там, правда, стоит памятник Швейку, но все-таки между Швейком и Гашеком согласен. Большая разница. Да, там Гашек — это не Швейк. И именно вот человеку, который вместе с нашим народом воевал, рисковал жизнью, там он скрывался, его чуть не убили, значит, несколько лет причем, значит, и вместе помогал нашему народу освободиться от интервенции, построить светлое будущее, создать великое государство. Вот ему действительно в Самаре надо поставить памятник. Но не этим убийцам, которые залили там все кровью. В этой Самаре.
Причем вот для людей, которые поддерживают создание памятника этим убийцам, там надо выделить какое-то место на этом памятнике, чтобы они целовали в это
да,
место.
Да, да, в это место.
Вот я думаю, важно.
Я думаю, тут вот идет подмена. Вот один краевед местный в Самаре, я не помню, к сожалению, фамилия, он там, значит, были убиты какие-то крупные большевики,
чехами.
Чехами, да. Вот, значит, одного так, например, один там заведовал распределением жилья в городе. Ну, понятно, что такого человека ненавидели, потому что он у буржуев занимал, да, там у местных олигархов, авторитетов, правильных пацанов отнимал, значит, жилье. И туда селились дети рабочих, семьи бедных, людей, у которых вообще жилья не было.
Несправедливо.
Да, да, ужасно, ужасное преступление, действительно, его растерзали за дело. Ну, про него так редко вспоминают, а вспоминают про некого Венцика, Франциска Венцика, тоже старого большевика, который был председателем Рейхстрибунала. И говорят, вот, его ненавидел весь город, он залил Самару кровью. Значит, и вот этот краевед, собственно, провел исследование, выяснилось, что за все время...
Пока он был председателем Рейхстрибунала...
Не расстреляли ни одного человека. Даже провокаторов, доказанных по суду, а там что-то им выносили какое-то, их высылали, собственно, в другую губернию, и там якобы там какие-то смешные сроки им выносили.
На то поселение, есть, наверное.
Да, да, и вот ни одной капли крови этот человек не пролил.
Ты
да.
знаешь, вот я понимаю теперь желание некоторых людей закрыть архивы раз и навсегда, тогда можно нести чушь любую.
Да, можно нести, а до этого вот местные доктора наук, там профессора, там самарские, там это, писали про него всякий бред собачий, что там, и вот возникает, а кто вот в Самаре пролил кровь, вот кто? Вот эти белочехи. Вот они как раз устроили дикий террор. Они, под их крылом создано было вот эти несколько, собрались авантюристов, эсеров, создали Комуч, вот этот комитет, который сейчас у нас усиленно пропагандирует, значит, как некая альтернатива большевикам и белогвардейцам, да, это глупость полная. А это, они создали госохрану, которая сами же, вот руководитель этого Комуча, Вольский некий, он потом признал, что сами же были... хуже, террор был сильнее, чем у чекистов. Вот сам, вот есть высказывание войска, что...
Да,
что
госохрана, да, это была вот это, коммуческая да. спецслужба.
Да, да, причем, что интересно, вот меня всегда поражало, ну ладно, это эсеры, бомбисты, тут можно понять, что у Махно охранка была гораздо круче и больше терроризировала население, чем чекисты на Украине. Вот у Махно, который за царство свободы, ага. чтобы везде ходили свободные кони и женщины и так далее, да, даже у него. То есть все познается в сравнении. Я хочу сказать, да, когда после всех этих кровавых событий Красная Армия вернулась, отбила Самару и так далее, да, тогда расстреляли приличное количество осужденных, разоблаченных, пойманных и так далее. Но что интересно, вот что интересно, значит, одного человека, который участвовал в убийстве этого Венцика, его нашли уже десятилетия спустя. Он оказался какой-то советский чиновник, все такое, да. И сами КГБшники, они удивились. И он говорит, да, я так раскаиваюсь, я был дурак, меня втянули, да-да-да. вот эта масса, толпа, вот это все, да. И действительно, вот я думаю, да, вот человек вот совершил это преступление, но потом сама жизнь его показала, что сделали вот эти люди, которых он терзал.
Ошибочность, да, его стремлений.
Да, стремление, да. Вот об этом эти пустобрюхи, наши интеллигенты, они не вспоминают.
И ты вот удивляешься, а вот я, как твой слушатель, не удивляюсь, потому что я вижу, я не называю Саши их фамилии, потому что им много чести будет. Есть один у нас дежурный либераль на всех телевизионных передачах. Сначала он начал участвовать в дискуссии об украинском национализме, но он не знает, кто такой Шухевич. Куда ты лезешь? Потом... Он приравнял СМЕРШ к СССР, и если бы я его встретил, я бы с большим, конечно,
он
неудобно в моем возрасте драться.
Он совершенно точно не знает, что такое СМЕРШ. А если его
у меня отец во время войны какое-то время служил в СМЕРШ.
Самый анекдот, что его фамилия всплывает, если ты загуглишь СМЕРШ. То есть он стал уже неотъемлемой частью, сам этот человек стал неотъемлемой частью СМЕРШа.
Но
даже
он
не знает,
понимает,
что это
кто
такое.
С такой СМЕРШ.
Это поразительно, это поразительно.
И как не начинается обсуждение какого-то... События.
Ну, может,
но
хотя
если
бы статью
мы поговорим...
в Википедии прочитать, и, коль скоро ты уже стал главным специалистом по СМЕРШу в стране, ну, ты можешь хотя бы статью маленькую
нет.
в Википедии прочитать. Но
нет,
это
не читатель.
Да.
Либерал, российский либерал не читатель. Он писатель и потрясатель.
Он пустобрюх. Все эти интеллигенты пустобрюхи.
Да, я согласен. И вот действительно, ничего не читают. Вот они полноправные участники... дискуссии по неопознанным летающим объектам.
Да.
Это я... Да. Но если ты говоришь о каком-то историческом событии, явлении, ну ты почитай что-нибудь. Не, глаголом «жечь». Вот глаголом и все. И ничего. И в голове между двумя ушами массив дерева.
Да, ну вернемся к нашим чехам. Что интересно, что многие эти легионеры, потом вернувшись в свободную Чехию, они поняли, что их одурачили. Многие из них стали активистами, даже не те, вот, которые сразу ушли к большевикам и воевали против, а даже те, кто оставались в корпусе, они стали коммунистами, участвовали в деятельности коммунистической партии. А, ну, я хочу сказать, даже такие крупные фигуры, как Свобода, генерал Свобода знаменитый, да, Сденек Фирлингер такой, очень крупный легионер и очень крупный потом министр там и так далее. Другой министр, Ярослав Прохаска, это, ну, много их, которые...
А дурачили,
дурачили...
денег досталось? То есть начальство
нет,
было... или по-другому?
Сами солдаты были довольно левы. Вот в чем трагедия? Вот как и с западноукраинскими вот этими сечевыми стрельцами, которые Петлюре служили. Они были левы, но их одурачила верхушка. Они же не говорили, что большевики... такие же социалисты, как мы, только радикально. Они говорили, что это агенты Германии, что они нас хотят немцам выдать. То есть их просто одурачили. И потом эти люди, которые ну, заняли руководящие посты в социалистической Чехословакии, такие как Свобода, Фирлинген, Прохаска, они, конечно, очень переживали и говорили, да, вот нас одурачили, мы убивали, воевали на стороне неправого дела. То есть некоторые из них, кстати, вот как и главарь, там, Сыровый, или вот самый главный известный Рудола Гайда, там такой был Эммануил Моравец, стали коллаборационистами. Но, скажу так, по моим подсчетам, я думаю, что большая часть их все-таки не была коллаборационистами. Большая часть их участвовала в движении сопротивления, в подполье.
Уж каким бы оно там ни
да,
было.
Да, 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 буржуазном. А, многие из них в спецслужбах оказали. Они вообще... Как и легионеры Пилсудского, они потом служили основой, что ли, командных кадров вот, новой чехословацкой армии. И надо сказать, что, конечно, вот эти коллаборанты, ну самые известные, да, там, Гайда, там, повешенные, там, и так далее, они были, да, но не большинство все-таки, надо отдать должное, не большинство. Но, опять же говорю, были, как Свобода, Фирлинген, Прохаска, которые стали коммунистами и служили социалистической Чехословакии, проклиная свое прошлое как ошибку трагическую. Ну, как сказал Анатолий Вессерман, какой я был тогда дурак. Советую всем почитать его, эту статью, она в интернете выложена.
Он же был безудержным поборником западных ценностей.
Да, и вот, значит, они тоже вот так же разочаровались. И что интересно еще, да, что... По всей стране, вот сейчас, ну, вот эти пустобрюхи наши интеллигенты, они говорят, но ведь интервенция была с обоих сторон.
Стоп,
Секундочку. Да, вот этот тезис, да? Почему же мы осуждаем только интервенцию со стороны белых? Какая интервенция?
И своя страна?
Ну, вернитесь к мозгу. Какая интервенция? Вот этот Ярослав Гашек — это интервент? Интервент — это тот, кто по приказу своего правительства в составе своей армии участвует в нападении на другую страну. Вот это интервент. А добровольцы, которые, исходя из своих идейных убеждений, вот эти венгры, чехи, поляки и прочие, пошли служить в Красную армию, значит, которые получали там символическую... Сейчас же идет... Вот откуда берется вот все, что сейчас пишут основная масса наших исследователей гражданской войны? Вот про китайцев, орды китайцев, да, и да, так да, далее. Да. Ну... Это берется в основном из осваговских документов. Освак — это такой пропагандистский информационно-разведывательный орган, который был во всех белогвардейских вот этих, ну, у Деникина, у Колчака, везде они были, да. Их задача была голимая пропаганда, вранье. И как сейчас выясняется, белые врали гораздо больше, чем красные. Ну, сейчас это очевидно, да. Посмотрите, кто у нас больше всего врет вот в наше время, и сделайте выводы, почему это происходит. Те, кто наворовали, награбили, они врут гораздо больше, чем конечно, те, которых ограбили. И в то время это было точно так же. Поэтому во все времена врут... Как... Да, хотел сказать, вот, вот что меня удивило. Во время, значит, во время всех этих событий, да, больше всего поражало, что чехи действительно, ну, белочехи, не, это же не скажешь о Гашике, о Шипике, о Штромбахе, о Частике и других офицерах чешской армии, которые пошли служить красных, да, их было очень много, да. Кстати говоря, их я уже сказал, да, вот, например, одного из главных, капитана Вацлава Мировского, сами же белочехи подослали агента и отравили, он командовал самым крупным отрядом на Дальнем Востоке, да, то есть это были люди, как их назвать интервентами? Это разве интервенты? Они пошли служить, да.
Нет, наверное, это воины-интернационалисты.
Это воины добровольно.
Да.
Никто их не заставлял, они не по приказу. А эти, повторюсь, были военнослужащими французской армии, самые натуральные интервенты. И мы имеем... Да, поначалу Антанта вроде бы об этом мятеже не знала. И сейчас основная версия, что они самостоятельно, желая как бы...
Совсем самостоятельно.
Сделать свой, значит, маленький гешефт, они самостоятельно это затеяли, но уже... И в этом сходятся все. Уже в следующем месяце, значит, в начале июля уже Антанта полностью их использовала. Говорили, да, нам нужна интервенция, наши солдаты воевать не хотят и не будут. Вот мы используем чехов, которые являются нашим авангардом. И везде, где чехи были, они грабили. Вот это факт. Награбили они, ну... Я думаю, многие женщины сейчас слушают меня и думают, ну а что плохого? Хозяйственные мужики.
Конечно.
Наши алкаши бы сейчас последнюю рубашку бы отдали, с голым задом домой вернулись, а эти привезли. Да, можно, конечно, в наше время и так рассуждать. Но когда они вывозили рояли, там, черт знает что, и тащили это все через всю Сибирь во Владивосток, это, конечно, производило дремучее впечатление. И еще одна интересная вещь. Их ведь и наши белые страшно не любят. А они же там по отношению к белым хамили, грубили, и, ну, все знают, что они выдали Колчака. Ну, вы подумайте, да? Вот это какими надо быть подонками? Это люди без чести и совести. Вот этого человека, которого они там, так сказать, везли, которого они обязались охранять, они взяли и выдали на расправу.
А кем надо быть, чтобы из них делать героев и ставить памятники?
Вот, да, вот кем надо быть сейчас, будучи русскими, гражданами Российской Федерации, чтобы ставить им... Памятники, я не понимаю. Вот о чем думали в Челябинске? Вот я не понимаю. И причем это издевательская надпись. Сними, обнажите голову перед кем? Перед убийцами, которые вот залили именно вашу страну кровью, из-за которой миллионы русских людей погибли, и так далее. Перед ворами, жуликами, проходимцами, грабителями. Перед ними обнажите голову. Какие это герои? Причем героями они были только первые два месяца, когда не было Красной армии, а когда там уже в конце этого же года... Они уже драпали, и потом белые вообще вынуждены были их, так сказать, увести в тыл, они там в тылу подавляли рабочие выступления и так далее. То есть, конечно, среди них были разные люди, еще раз оговорюсь, да? Да, не только среди красных чехов, но даже те, кто были в легионере, и в легионе оставались, там разные были, но в целом отношение населения Сибири и Дальнего Востока к ним резко негативное. И вот что интересно, сейчас по всем опросам большинство населения в этих городах против памятников,
а
администрация большинством.
Что и за, эти, как его,
что
и
за власть вот у нас эти такая?
Особо одаренные при администрации.
Да, да, особо одаренные пустобрехи из числа интеллектуалов. Вот что за у нас такая власть, которая все время имеет разный процент на любом голосовании со своим народом? Ну, вроде как народ источник власти, да? Как это может быть, что администрация за памятник интервентам и грабителям, народ против? И почему уже сколько лет в этой Самаре, да, и, кстати, самое циничное, где они хотят его установить? В центре города, в парке Щерса, где
уже
есть братская Щерса. Могила, которую, кстати, по-моему, до сих пор не нашли, жертв этих белочехов, которых там в одну могилу скинули, они там похоронены. И стела стоит там ветераном Великой Отечественной. Ну, блин, это просто в голове не укладывается все. И я думаю, что, конечно, мы не должны говорить вот только о таких вот мерзавцах и негодяях. Мы должны говорить и о благородных людях в городе Кирове, которые поставили памятник Дзержинскому. И большинство населения. Там, кстати, был опрос, кто должен стоять на въезде в Киров. Значит, вятская игрушка, что-то такое православное или Дзержинский. Я был поражен. Большинство проголосовало за Дзержинского.
Понятно.
Значит, и что за люди такие великолепные живут в этой Вятке? Надо бы туда съездить, посмотреть. И, значит, что интересно еще. Именно в Вятке, в отличие, кстати, от Самары, большевики в 17-м году были в меньшинстве. Они силой оружия, так сказать, пришлых матросов установили советскую власть в этой самой Вятке. А в Самаре они были в большинстве, и там, так сказать, пользовались огромной поддержкой рабочих. И, кстати говоря, вот если даже посмотреть на состав вот этих большевиков, значит, в той же Вятке, там приехал туда устанавливать человек не с очень благозвучной фамилией Наум Анцелович, но он был работяга, рабочий. А местных большевиков возглавлял работяга Иван Дерешев, да, там в этой Вятке. А в Самаре то же самое, там кроме Куйбышева, который, в принципе, тоже же работал на заводе, но, конечно, что называется, из благородных, остальные все рабочие из рабочих семей, в крайнем случае из крестьянских
как
семей.
Как это да. все не вот в миг как не ложится?
Как это все сейчас не в тему?
Да, ну не в тему это да. все, и лучше, чтобы не говорили
лучше
бы об этом.
Лучше бы не говорили об этом, да, то есть Галактионов, Митрофанов и так далее, все это работяги, простые заводские ребята, и они сумели взять власть, они сумели...
Организовать
да,
жизнь
да,
после
да, они
того,
сумели
как
организовать
они...
жизнь, да. А кому все эти пустобрюхи, интеллигенты, Климушкин, Фортунатов, Брушвит, они организовали там террор.
Да?
Да. И, кстати говоря, вот сейчас очень много криков по поводу вот этих красных чехов, латышей и так далее. А кто руководители Комуча? Поляк Вольский и латыш Брушвит, да? По поводу их национальности никто не парится. Да, там.
Кстати,
да.
вот Библия современного либерала «Собачье сердце». Так вы мне... И все там, Швондер, Швондер. А дом-то живет.
Да, да, да.
А топят. Иногда не работает отопление, но топят. И в фильме, когда он говорит, еще раз увижу паркетом топишь, выселю. Это ли не созидательная деятельность?
Да, честно говоря, поражает вот это все в нашей стране. Я понимаю, в Америке, да? Вот кто там в Сиэтле предложил снести
вот,
памятник
Саш,
Ленину? Мэр?
Саш, у нас минута. Да. Может быть, ты начнешь до новостей, потому что с нашими памятниками...
Да,
понятно.
Да, понятно все.
Что это за история с американскими?
Да, ну, история с американскими, она тоже упирается во внутреннюю политику. Как и у нас, собственно. Собственно говоря, все упирается в политику, да? Памятники сами по себе никому не мешают и никому не нужны. Речь идет о том, что, как и наша элита, американская элита сейчас находится в неком подвешенном состоянии. После избрания Трампа, и главное, на мой взгляд, о чем все молчат, после того, как огромный процент населения проголосовал за Берни Сандерса,
да.
самого радикального социалиста.
Социалист,
да,
самый.
Да. И все увидели, что народ недоволен, особенно молодежь, и что они готовы бороться за социалистическую, прогрессивную, демократическую Америку.
На радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости, в следующем часе продолжим. Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. Итак, можно сказать, что президентские выборы в Соединенных Штатах Америку разделили?
Да, и Америка, конечно, как говорил Валентин Зорин, уже не та. Да, но особенно мерзкая история, это, конечно, вот то, что Ленина еще приплели эти. В городе Сиэтле мэр некий Эд Мюррей, значит, очень известный в Америке, кстати, мэр, он призвал снести памятник Владимиру Ленину. Памятник великолепный, это один из лучших памятников Ленина в мире. Кстати, вывезен туда был именно из Чехословакии одним американским учителем, который преподавал там в Чехословакии, и установлен вот в этом самом Сиэтле. Великолепный памятник Ленину. Чем известен этот мэр? Это чуть ли не первый, по-моему, даже мэр, крупный деятель, который зарегистрировал брак с мужчиной, с японцем каким-то. Значит, да, там женщина одна лесбиянка в Техасе, мэр, и вот он. Ну, то есть, кто это такой? Это, как сейчас принято говорить, гей, ЛГБТ, гомосексуаль, ну, попросту сказать, педераст, да? Угу. Вот этот человек, вместо того, чтобы заниматься своими делами, вот ему Ленин не дает покоя жить, да, там, решил отметиться. Значит,
Ленина.
Да, мало того, что на Новый год местные эти геи, гомосексуалисты и педерасты этого Ленина памятник обрежали в женское платье, это у них такое празднование Нового года, так они решили, наконец, его окончательно снести. Но это, конечно, поражает. Вот других дел в Сиэтле нет.
Нет, конечно.
Ну, вернемся, собственно, к основному. Это борьба с конфедератами, да? Дело в том, что вот эти либералы, демократы, и кто стоящая за... Сейчас уже очевидно, что существует некая невидимая власть. Раньше это говорили, но сейчас-то уже дураку понятно, что кто все это оплачивает, кто это все делает. Существует некое незримое правительство, комитет 300, Синедрион, как угодно.
Да как угодно.
Назовите, я не знаю, как называется, кто эти люди, никто не знает, я думаю. Даже те, кому положено знать, у нас уже ничего не знают. Они, значит, действуют и все это дело финансируют, подталкивают, организуют. Ну, как вы знаете, кончилось это убийством даже в Шарлоттсвилле, там погибла активистка. Создана куча уже организаций с той и с другой стороны. То есть до этого все эти радикальные организации и российские, и антифашистские, да, это были ничтожные группы, кружки и так далее. Сейчас уже структурированы там антифа, там жизнь черных, что-то как-то там это и
это
так далее.
Это был лозунг интернетовский.
Это уже организация, кто... да.
Это уже стала организация.
Да, там бешеные бабки. НКО, все это, через НКО все это невидимые вот эти правители и так далее. Это не просто какие-то демократы, которые потерпели поражение и не могут с ним смириться. Это совершенно очевидно идет некая борьба. У нас говорят только про Трампа, я бы все-таки хотел напомнить, да. Они были напуганы, когда увидели, сколько людей, особенно молодежь, готова голосовать за социалистическую Америку, за альтернативный вариант. Потому что люди уже перестали верить в то, что левая идея – это ГУЛАГ. Люди понимают, что левая идея – это социальная справедливость. И не только в нашей стране уже большинство людей это поняло. Большинство людей это поняло даже в Америке, как показали эти выборы. И вот эти, конечно, все события в Америке, они... С одной стороны, в нашей стране подаются как анекдотичное нечто, что-то такое, но на самом деле не шутка, ведь в Америке 1500 наименований памятников, связанных с конфедератами.
То есть 1500, с южанами, да, во время гражданской войны.
Ну вот как сейчас на Украине более 1000 памятников Ленина разрушили, сейчас они там, это идет массовое вот это переименование и так далее. Там 700 только памятников, более 100 государственных школ, 80 городов и графств, более десятка округов. Военных баз.
В Америке.
Да, округов, да. Они носят имена конфедератов. Да. Более того, там еще в чем специфика, что конфедераты ведь изучались всегда как самые лучшие военачальники в американской армии. Почему? Действительно, они побеждали не числом, а умением. И если посмотреть победы, которые одержал этот самый Роберт Ли, да, он всегда был в меньшинстве, всегда северян было гораздо больше, всегда...
Оружие у северян было
да, лучше, да, ну, сравнить невозможно. Все было лучше, но он всегда побеждал и всегда терял при этом гораздо меньше людей. То есть это действительно... Ну, я тут не хочу на мой взгляд, всякая гражданская война — это трагедия, тем более, да, что во время этой гражданской войны погибло около 750 тысяч человек. За все свои войны Америка столько не потеряла. За все вот нападения на другие страны, конфликты, там, да, она не потеряла...
Да, и плюс Вторая
мировая война. Да, да, плюс Вторая, да, плюс Корея и так далее. То есть это огромное число потерь они понесли. Но что интересно, ведь это была настолько тяжелая война, настолько большие потери, что даже северяне в конце уже, значит, выдохлись, и там был некий консенсус. Тот же Ли поддержал программу национальной реконструкции, его пригласили на очередную инаугурацию Линкольна и так далее. И теперь получается, что проигравшие южане, которые, ну как ни крути, действительно герои, действительно мастера своего убойного дела, они, значит, сейчас объявлены все какими-то монстрами, расистами, какие-то уроды. Вот просто посмотрите хронику, ну, в Ютубе, кто эти вот люди, какие-то уроды, монстры, просто внешне даже какие-то странные люди, они, значит, нападают, это все свергают, оскверняют. Уже добрались до Христофора Колумба, уже обсуждают Жанну д'Арк. Значит, это просто Америка опозорилась. То есть вот эта витрина, те, кто нас учили жить, запрещали ковыряться в носу, они опозорились на весь мир, как страна каких-то дебилов и уродов. Но тем, кто руководит этими дебилами и уродами, им все равно, им наплевать на престиж Америки, они тихой сапой делают свое дело. Значит, и я бы хотел сказать, что, конечно, эти события — это только затравка. Дальше будет больше, потому что уже НКО проплатили, уже эти организации созданы, а раз созданная политическая тусовка, она никуда не исчезнет.
Не, надо отрабатывать.
Надо отрабатывать, она будет отрабатывать. Поэтому, конечно, то, что происходит в Америке... Ну, с другой стороны, а разве не американцы устраивали этот... парад свержения памятников по всей Восточной Европе. Разве не они это организовывали? Разве не длинные ослиные уши ЦРУ за этим торчат? Разве не длинные ослиные уши торчат на этой войне с памятниками на Украине? Конечно, длинные ослиные уши. И, кстати, по поводу Украины хотел бы отметить. Ведь не только Ленина свергают, не только улицы Войкова переименовывают, а они еще уничтожили памятники... Ну, ладно, Котовскому, он, в конце концов, не этнический украинец. Но Щорсу, Миколе Щорсу, Миколе Крапивнянскому, подполковнику русской армии, выходцу из старинного казачьего рода, который там герой гражданской войны, боролся с немецкими оккупантами и так далее. Василю Боженко и даже Николаю Островскому. Даже Николаю Островскому. То есть, а почему этим-то? Это украинцы.
Саш, но... Я иногда смотрю украинские СМИ в Ютьюбе, с нашими либералами и прочее, их объединяет полное незнание истории. Опять 37-й год, опять репрессии, и что же еще у них? Голодомор.
Да.
Ну, почитайте что-нибудь, даже, может быть, почитайте серьезные американские исследования. Там же все уже сказано, все выяснено.
Да, и тут вот я бы хотел сказать, почему вот этим людям, почему Щорсу, Крапивнянскому, Боженко? А потому что они выступали за социальную справедливость. А власть на Украине принадлежит не народу, а олигархии. И точно так же, как у нас, вот эти люди не нужны. Не нужны. Вот это чудо, что поставили памятник Дзержинскому. А продолжается массированная антикоммунистическая кампания в нашей стране. И осенью мы увидим кучу волшебных сериалов про Парвуса. Главный герой, кстати, у нас получается, вот сейчас я слежу за тем, кто что снимает. Главный герой Октябрьской улицы у нас получается Парвус.
Ах ты!
Да!
Абсолютно же ведь да. Не самостоятельная фигура.
Ну возьмите, сейчас один из лучших наших режиссеров, Хатиненко, снимает фильм. Парвуса играет Федор Бондарчук, а Ленина ты. Евгений Миронов.
Но это я уже... представляю себе, да, это уже, да.
Это уже вы, подбор актеров уже о чем говорит.
Какую истерику да. Миронов прекрасный устроил по Солженицыну.
Да, да, прекрасный белорусский режиссер, который снял «Брестскую крепость», «Кот», снимает второй сериал. Главный герой там вообще Троцкий. Ну, Парвуса играет Пореченков.
Понятно.
Троцкого играет Хабенский. А Ленина играет такой есть карликового роста, некий Стычкин такой веселый.
Есть такой.
Да, да, да. Ну, какой из него Ленин?
Как... Да из них, из да. всех, ребята, да. когда вы роль сыграли в своей жизни? Роль, действительно. Ладно, бог с ними.
Да, бог с
ними. Все, мы переходим к последнее, о чем сегодня Александр рассказал, он хочет поведать, это Матильда.
Да, вот Матильда,
я думаю,
она
что
даже сегодня...
настолько малозначительный эпизод, который превратился в общенациональное явление.
Да, ну, я буду не первый и не последний, кто скажет, что такими эпизодами наша элита, наша власть морочит народу голову, отвлекая его от реальных проблем, которых выше крыши. Да, у нас нищих 20 миллионов, да, но главная проблема — это Матильда. Вот Матильда, учитель, прокурор Поклонская, это главные герои...
Депутат Госдумы, да, я попрошу.
Да, это главные герои нашего времени, да. Ну, кто такая Матильда, да? Уже, наверное, ребенок знает, да? Это балерина Ксишинская. Была ли она любовница Николая? Ну, была, это тоже все знают, доказанный факт, миллион свидетельств и так далее. А была ли она с ним связана после того, как он женился, я лично не знаю, не уверен, да. Но это и не волнует вот этих всех разоблачителей, да. А у меня вообще возникла конспирологическая теория по поводу всей этой ситуации.
Так.
В чем она заключается? Что на самом деле это все хитро разыгранный спектакль. Дело в том, обратите внимание, а как учитель относится к святому страстоперцу, повторившему христоподобный подвиг Христа, да? Как он относится? Он относится точно так же, как и Поклонская. Он, почитайте, что он пишет о николаевском времени и о самом Николае II. Выдающийся деятель, никогда Россия не достигала такого
могущества.
Выдающийся
деятель всего.
Всего.
Я, извини.
Да, да, рассказывает, что при нем джинсы носили, что
да,
ясли кругом,
да, я помню, как
что
сейчас.
Мы вышли на первое место в Европе, на второе
по
место
джинсам.
В Америке, после Америки в мире, что вообще это рай земной был, что прекрасное, я честно говоря не понимаю, а милые, как там, ссорятся,
да. Милые ругаются, только
а тешатся. В чем, собственно, разногласие между учителем и Поклонской? Ну, Поклонской простительно. А, насколько я понимаю, предки учителя с Украины наверняка жили в черте оседлости, и можно было бы, конечно, обратиться к семейной традиции и понять, какой там был рай земной в царской России. Я не понимаю одного вот во всей этой истории, да? А сейчас вот нам несколько
Саш,
человек...
ты да. Кто-то мне рассказывал, известная ходынка.
Да,
когда
да, да,
по
да.
недосмотру, по халатности, ну просто преступление.
Преступление.
Преступление. Погибло бесчисленное количество людей. Бесчисленное.
4000 человек.
Да. И наш самодержец.
Страстотерпец.
Да, 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 да.
Повторивший
да, да.
христоподобный подвиг.
Да, да, да. Он
поперся на бал к
французскому
послу.
А ему говорили.
А в дневнике записал. Все было хорошо устроено, только слишком жарко. Погода жаркая. Да.
Это вот, пожалуйста, это дневник.
Нет, ну давай будем справедливы. Он потом ходил, там навещал
потом...
в больнице, дал деньги, там то все. А, дядя его, Сергей Александрович, никак от этой истории не пострадал. А, генерал-губернатор московский и так далее. А, это тот самый, которому сейчас они, Путин и патриарх установили памятник около... Кремля на месте, где этого дядю убил да, Каляев. И это убийство было патриархом и президентом объявлено началом русской смуты, с чего начались все наши беды и несчастья.
Боже.
Не с ходынки, не с убийства даже Плева.
Не с ходынки, не с кровавого воскресения.
Кстати, вот переписывание истории, я уже говорил, но не могу смириться. Все статьи, где расхваливается Сергей Александрович, посвящены одной теме. Что Сергей Александрович не был гомосексуалистом, геем, ну, просто педерастом.
Да, 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 да.
Ну, извините, ну, что это за хороший такой благородный человек, которого все достоинства заключаются в том...
Что он не был.
Да, хотя все знают, что был. И если он был такой благородный и хороший, почему через 2 недели после его убийства крестьяне разграбили его усадьбу подчистую?
И, кстати говоря, что-то там, по-моему, церковь не торопилась его объявлять никаким.
Да это только сейчас можно всем впаривать, что он не был ни геем, ни гомосексуалистом, ни даже пидорастом.
Да.
Все это знали. Почему Плевы никто не объявил? Почему Сипягина никто не объявил? Почему Дурново там? Почему полно? Трепова, в конце концов, были реакционеры круче его. Ни Маркова никто не объявил, ни Пюришкевича. Почему все современники считали его человеком нетрадиционной ориентации? Ну ладно, не о нем речь, уже противно про это все говорить. Кругом одни какие-то ненормальные. И вернемся к нашей Матильде. Вот это была более чем нормальная барышня. Отличалась она тем, что у нее была такая бурная личная жизнь. Но предпочитала она только членов семейства Романова, Романовых. По разным оценкам...
Ну, это совпадение.
Да, совпадение, да. Вообще, конечно, грязная вся эта история, честно говоря. Даже для Страцетерпа слишком грязная. Там то ли 4, то ли даже 8 представителей семейства Романовых прошли через нее, так сказать, не знаю...
Через интеллектуальное общение.
Да, интеллектуальное общение о высоком, о искусстве и так далее.
Да.
Самое поразительное, я вот долго в свое время еще рассматривал ее фотографии и не мог понять причины.
А это, Саш, извини, время есть время, свои типы.
Ну, свои типы, ну, не знаю. А, но все-таки Грета Гарбо и сейчас смотрится как Грета Гарбо, да?
Тут я поспорить не могу. И Любовь Орлова.
Да, ну, а это, ну, просто чудо какое-то. Да и фигура-то, собственно, какая-то.
Саш, вот ты развратишь.
Слушай, да, и вот... ну ладно, это дело вкуса семейства Романовых, да? Ну, все эту историю знали, никто про нее не вспоминал. Ну, сняли бы этот фильм. Причем фильм апологетический, он прославляет Николая II и его империю. Показывает, какой рай был земной. Ну, при этом, естественно, я уверен, что...
Зато,
да,
Саш,
ты про Ходынку зато... вспомнил в связи с тем, что, как сказали посмотревшие фильм... После Ходынки Николай не на бал едет к французскому послу, как это было в жизни, а едет на эту Ходынку, там падает на
колени. А это уже идеологическая диверсия. Это не ошибка.
Ну, я не знаю, это, мне кажется, это есть концепция отношения к Николаю со стороны учителя.
Конечно.
Которая совершенно такая же.
Как так,
не являемся мы свидетелем какого-то некого спектакля.
Саша, а ты представляешь себе, сколько стоила бы рекламная кампания такая, если бы ее организовать? Да таких денег ни у кого нет. А бесплатно? А бесплатно получилось.
Да, еще как получилось. Поэтому, когда вот тут все эти вещи рассказывают, там что-то бросили какие-то там это в его киностудию, там что-то такие, подняли вопрос о финансировании, третье, десятое. Я не понимаю, а в чем смысл этой всего? Все равно фильм прославляет Николая II, прославляет его режим. В фильме наверняка не будет рассказано, как жили 70% населения.
70? Так, не больше, Саша?
Ну, я имею в виду крестьян.
А.
Ну, там большая часть крестьян и большая подавляющая часть рабочих жила в нищете. Еще хуже, чем сейчас живут. Кажется невероятно, но факт. Да, в нищете. Большинство населения неграмотное. Смертность чудовищная. Мы опережали по смертности, нас опережала только Мексика. Только Мексика нас... Мы, вот мы, за нами Мексика. И когда говорят, что мы были там на 4-5 месте, ну это же в абсолютных целях. Мы гигантская страна. На каком мы месте должны были быть? По экономике и так далее. Когда говорят, что мы там вышли на 2-е место по железнодорожному, ну не могли мы, не могла Бельгия и Голландия нас обогнать по протяженности железа. Ну по протяженности на душу населения, на квадрат, нас обгоняли все, кому не лень.
Конечно.
Ну это смешно. Единственное, почему мы вышли на первое место, по террору, по убитым рабочим и крестьянам. Вот я уже говорил, вышла у меня с Потаповым книга, называется «Николай II, святой и коровой». Прочитайте. Вот впервые за все 100 лет...
Я, кстати, Саш, я эту книгу просматривал, и хочу тебе сказать, что меня приятно очень... Ну, не удивил, я знаю, как ты работаешь... Количество сносок,
привлеченных
источников.
Да, Леонид, это скучное чтение, потому что это хроника. Саш, день по дням.
Не про Парвуса.
Месяц,
не про Парвуса,
да. Месяц за месяцем, год за годом рассказано. Вот сколько убито крестьян ежегодно, сколько убито рабочих ежегодно, сколько убито всяких там при погромах евреев, китайцев, представителей других национальностей, сколько убито во время карательных экспедиций, сколько повешено. Вот
при этом
довольно
при
однообразное,
светочи,
скучное
при светочи премьере Столыпине, кстати говоря.
Ну, да, при этом, заметьте, да, в советское время никто такой книги не написал, даже статей я не нашел. В советское время было достигнуто некое национальное примирение, как я сейчас понимаю. Вы посмотрите фильм «Служили два товарища». Кто там позитивные? Там позитивные Высоцкий и Янковский. А Дуров там быдло-то. И
кончается... Причем человек психически не шибко уравновешенный.
Нет, не Дуров, Быков, да?
Быков,
да,
ну, Быков играет, да, этого, да, комиссара, который замалывает.
Да, не шибко уравновешенная, да, быдло-то. И вся надежда на мальчика, за ним будущее, он на машинке там что-то пальчиком тычет. Да, то есть там было уже национальное примирение, там белых не показывали, как дебилов и идиотов. Там дебилам показали героя Быкова. И вот сейчас под видом национального примирения, т.д., сейчас как раз в общество и вносится раздрай. Это Матильда, раздрай, зачем это сейчас надо? Эти все памятники белочехам — это раздрай. Зачем, конечно, это сейчас надо? Эти памятники Колчаку, Корнилову, другим белым, даже этому Краснову, зачем это надо?
Не, ну Краснов — военный преступник.
Да, зачем вносить раздрай в наше общество? Особенно трогательно почему-то крымские власти этим озабочены. Они, видно, хотят в Ливаде восстановить монархию, что ли, я не знаю, чтобы туда ездили.
Да. Это они монархию в России восстановить?
Ну да, вот именно. Свежая идея. Вся черносотенная муть почему-то у нас начала с Крыма сейчас распространяться, непонятно почему. И не в одной тут Поклонской тут дело. Тут я не понимаю, почему это там так развито и так далее. Ну, понятно почему. Потому что тысячи статей и сотни книг, написанные о красном терроре в Крыму, ну, нету ни одной книги, вдумайтесь, ни одной статьи вы не найдете о белом терроре в Крыму.
Только Бек Булгакова, но это не история.
Да, и я уже говорил, что по самым скромным моим подсчетам, белые-то уничтожили в Крыму больше красных, чем красные белых. И они даже не потрудились их записать, зарегистрировать. Нету этих расстрельных списков, нет. Красные-то оставили. Они всех их там провели через тройки, там, трибунал и так далее. И это все записано. Эти люди, они зафиксированы. Мы знаем, как они погибли и так далее. И в принципе, догадываемся, за что. А эти расстреливали как быдло, как скот. Вот в этом разница между белыми и красными. Для белых народ красный — это было быдло, скот. Они их не считали...
Сбунтовавшееся,
да, бунтовавшееся быдло, да. Но главное заключается в том, что это быдло построило великую страну. И это быдло дало миру слово «космонавт». А великий страстотерпец...
Я добавлю слово «спутник».
Да, спутник. А великий страстотерпец дал миру только слово «погром». Да. Про которое у нас всячески стремятся забыть, но на самом деле забывать не следует.
Конечно.
Особенно господам Абрамовичам, Ротенбергам, Ваксельбергам и прочим.
Причем не только, да, еврейские.
По-моему. Да, китайские, я уже сказал, немецкие, каких только не было. Я думаю, что, конечно, вот это идет борьба идеологии. Это идет борьба между олигархами, которые захватили власть. Кто вот за всем этой мракобесной волной, которая накрывает нашу страну? Да я уверен, что олигархи. Я не думаю, что у нас у власти такие идиоты, которые не понимают, с одной стороны говорят про скрепы, про единство, а с другой стороны устраивают такие провокации, типа доски Маннергейма,
да,
типа вот этой Матильды, типа памятники белочехам и так далее.
То, что ты мне сейчас сказал про эти сериалы...
Да, сериалы, конечно, это же... Ты подумай сам, ну такие актеры, такие режиссеры, вбуханы миллиарды...
Да.
Ну, да. Это кто дали, олигархи или казенные деньги? Как выясняется, во всех этих проектах казенные деньги – основное ядро бюджета. И это речь идет только о художественных сериалах, о которых мы знаем. Там еще неизвестно, как экранизируют Алексея Толстого, кстати говоря, «Хождение по мукам».
В очередной раз.
Да.
Слушай, а ведь самое интересное, ты правильно сейчас говоришь, а какие псевдодокументальные фильмы могут появиться?
Огромное количество. Уже анонсировал фильм этой пресловутой княжны Чавчавадзе, которая...
О, это претендент на российский трон, да?
Нет, у нее муж грузинский князь, она сама русская, которая работала 20 лет на советском телевидении, ничем не отметилась, а тут уже сняла несколько судьбоносных картин, правда, которые без смеха смотреть невозможно.
Yes.
Оказывается, Зимний дворец взяли немецкие егеря.
Спецназ!
Да, спецназ, да.
Наверное, с финнами вместе.
Они молчали, потому что по-русски говорить не могли. Да, понятно. Это просто цирк. Вот это, и это показывают, кстати, постоянно этот фильм крутят по каналу «Историю», государственный канал.
Я видел этот фильм!
Да.
Это фантастика. Где никакие фильмы ужасов не нужны.
Агент американцев Троцкий, агент англичан Ленин, агент кого-то немца. Короче, все агенты между собой делили власть. И
понятно.
Ленин всех обманул. Да.
Все. На радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости. В следующем получасе Александр Колпакиди ответит на ваши вопросы.
Внимание, внимание. «Говорит Москва». 11:30, московское время, в студии с новостями Владимир Макарчан, здравствуйте. Мосгоризбирком зафиксировал два нарушения в день тишины в Москве. Речь идет о несоблюдении правил предвыборной агитации. Так, накануне в ОВД по Таганскому району был доставлен гражданин Узбекистана, распространявший листовки с призывом голосовать за одного из кандидатов. Второй случай произошел вчера вечером в районе Отрадное. Одна из кандидатов в депутат сама расклеивала и раскладывала в почтовые ящики агитационные материалы. Сегодня в Москве проходят выборы в Советы муниципальных депутатов. Избирательные участки открылись в 8 часов утра. По состоянию на 10 часов явка составила 1,1%. Киев считает нового постпреда России в ООН сдержаннее своего предшественника. Об этом заявил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко. По словам украинского постпреда, говорить об изменении тактики еще рано, однако, цитирую, «очень резко изменился стиль». Нет той наглости и нескрываемой злости по отношению к Украине, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин, сказал Ельченко. Таким образом, он прокомментировал работу российского постпреда в ООН Василия Небензи. Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля. Должность постоянного представителя России при ООН он занимал с апреля 2006 года. Пассажиры экстренно севшего в Саратове самолета вылетели в Крым резервным бортом. Об этом ТАСС сообщил представитель перевозчика компании «Саратовские авиалинии». Речь идет о летевших рейсом Киров-Симферополь. На борту самолета находились 72 пассажира. Судно экстренно село из-за срабатывания датчика низкого давления масла в двигателе. Обстоятельства инцидента проверяются. Задержанная в КНДР яхта из Приморья отпущена. Она следует прежним курсом на международные соревнования в Южную Корею. Об этом ТАСС сообщили в представительстве российского МИДа во Владивостоке. Ранее стало известно, что яхта «Надежда» была задержана северокорейским пограничным судном. Причины задержания не сообщались. И в завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня понедельник 57 рублей ровно, евро 68 рублей 69 копеек. И о погоде сейчас в Москве, по данным Гисметео, плюс 16, ясно, в течение дня воздух прогреется до 21 градуса. Таковы главные новости к этому часу. Владимир Макарчан, говорит Москва.
Москва. 94.8 FM.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
В это воскресенье тема программы «Вакцина-профилактика». Гость в студии – профессор, главный сотрудник научного центра здоровья детей Минздрава Российской Федерации Владимир Татаченко.
В это воскресенье после 12 часов. Врачи и пациенты. Подъем. По будням после 8:30. Подъем с Сергеем Доренко. Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. По будням после 17 часов. Своя правда.
Говорит Москва.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях историк Александр Колпакиди. В этом получасе он будет отвечать на ваши вопросы. Я еще раз повторяю, в лишний раз, никакого письменного общения нет. Ни СМС, ни разные бесовские изобретения, типа Телеграм, еще какие-то есть. Вы, конечно, пишите, но их никто не читает. Итак, телефон прямого эфира 7373-948. Здравствуйте, ваш вопрос Александру Колпакиди.
Александр, Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо за передачу. Подскажите, пожалуйста, я вот, к сожалению, выпуск не с самого начала слушал. Подскажите, вот есть такой деятель был, Томаш Масарик, чешский, да? Вы, если не упоминали о нем...
Нет, Александр о нем упоминал, но я думаю, он лишний раз.
Вы знаете...
Не знаете, у меня, извините, пожалуйста, сейчас перебью. Просто я что заинтересовался. Эдуард Макаревич выпустил книжечку, вот.
Да-да,
и там вот первая глава посвящена этому деятелю. Да, вы рекомендуете, ваша оценка, какова будет вот этого исторического деятеля именно вот в вопросе чехословацкого корпуса? Спасибо вам большое.
Да, ну, вы знаете, мне сложно сказать. Дело в том, что вся эта история с мятежом, она очень засекречена. Книжка Макаревича, кстати, очень хорошая.
Саша, извини, засекречена, это значит архивные документы недоступны.
Дело в том, что как бы ни Чехия, ни Запад, они никогда не признавали, что мятеж начался по приказу Антанты. Они всегда вот это замолчали, ну, потому что это получается вообще беспредел полный, да, там как бы. Поэтому, и вот сейчас, сегодня, да, вот, ну, чешские историки пишут о том, что Масарик был против этого мятежа, что-то. Ну, я говорю, ну, факт, что он получал от Антанты деньги. Факт, что он использовал, и он это не скрывал, этот корпус как некую козырную карту в борьбе за создание своего государства.
Но деньги давали на детей, сирот.
На детей, нет, ну понятно, да нет, он никогда не скрывал, на что давали деньги. И поэтому я говорю, что вот засекречен вот этот момент, вот самого приказа. Вот есть косвенные свидетельства, что... Там, например, телеграмма английскому консулу Владивостоку, ну, много там разных свидетельств, что все это планировалось, да. Ну, вот, как говорится...
Над всей Испанией безоблачное небо.
Нету такого, что вот какой-то офицер... Ну, нет, даже называются, допустим, французский полковник Гийо и так далее. Но вот самого доказательства, и они это отрицают, вот западные историки отрицают. Наши историки и чешские историки во время социалистической Чехословакии считали это доказанным фактом, что этот мятеж поднят по приказу Антанты. И, ну, естественно, раз по приказу Антанты, то Масарик, значит, и был этим человеком, который этот приказ мог отдать. Но сейчас это отрицается. Ну, неважно, он подал... Нет. Главное, что они... Уже, как я уже сказал, через месяц уже полностью по приказу Антанты действовали, стали ударным кулаком интервенции, именно они развязали гражданскую войну, и здесь роль самого профессора, она даже не так уж и важна. То, что это действительно был выдающийся деятель Чехословакии, что он действительно создатель государства, что действительно был человек фанатичный, чрезвычайно активный и великий, я не отрицаю, безусловно. Хотя, на мой взгляд, для чешского народа Клемент Готвальд сделал
гораздо
больше, чем этот уважаемый, простой работяга, сделал гораздо больше, чем этот уважаемый профессор.
7373948, ваш вопрос Александру Колпакиди, здравствуйте.
Алло, скажите, пожалуйста, а вот как связано расстрел царской семьи и восстание белочехов?
Ну, напрямую. Ну, на основе тех данных, которые на сегодняшний день, можно сделать вывод, что мотивация людей, которые расстреляли царскую семью, была то, что чехи могут неожиданно прорвать фронт и захватить город, царская семья будет в их руках и станет знаменем борьбы и террора. Главное, что там они упирали, что развяжут террор гораздо больше, чем сейчас. Как мы сейчас знаем, они ошибались, даже если бы чехи прорвали фронт, а это могло случиться, потому что там повсеместно в тылу белогвардейцы подымали восстание в поддержку, белое подполье, поддержку чехов. Мы знаем, что они бы не стали знаменем ни для кого, они бы уехали во Францию, и там бы тихо мирно жили. Но вот эти люди, Белобородов, Сафаров, Голощёкин, Толмачёв, которые принимали это решение, они так не думали. Они не могли поверить, что царь, ну, бывший царь, что Романовы никому уже не нужны. Они не могли поверить, что белое движение это не движение монархическое, а движение... Они просто выросли же с детства, они ходили в церковь и так далее. Они считали, что ну, не может так быстро рухнуть 300-летняя вот эта династия и так далее. Опять же скажу, это был уже не царь, это, конечно, был гражданин Романов. Это очень важное, кстати, уточнение. И что в самом Екатеринбурге было огромное белое подполье. И не просто какие-то там гимназистки, там профессора и прочие, значит, пустобрюхи, а это были офицеры, их были сотни. Они были организованы, более того, они взяли под контроль, проникли в караульный батальон. То есть, а они были до зубов вооружены. То есть они как бы внедрились в караульный батальон, они сидели там, командующий фронтом был, как выяснилось, потом предателем и так далее. И что же они сделали? Они при желании, вот этот караульный батальон мог запросто захватить царскую семью в этом Ипатьевском особняке, потому что там же кто было, кто там, 30-40 работяг, многие из которых даже в армии не служили, они устава караульной службы не читали, и... А что же сделали эти благородные белые рыцари? Они к моменту прихода чехов вышли к ним навстречу, а до этого написали огромный плакат, и там было написано «Да здравствует учредительное собрание». То есть вот и все.
Тут... Саш, ты же рассказывал, а у тебя была здесь же отдельная передача, и ты доказал, что Романовы были никому не нужны, и белые вместо того, чтобы взять Екатеринбург, они ходили вокруг да около, лишь бы этого не сделать.
И вот самое циничное, что все люди, которые сейчас вот про царя нам рассказывают, ну, не про царя, кстати говоря, про бывшего царя, его гибель, они... Вот, вот вчера на книжной ярмарке был круглый стол. Я его проводил, там, посвященный столетию революции. Ну, и в конце там наивный чукотский парень спросил, не хочет ли кто-то задать вопрос. Вышла довольно-таки еще не пожилая, такая симпатичная женщина, и начала там кричать, вот, вы, большевики, расстреляли царскую семью, вы должны покаяться.
А, так ты там был!
Да, я, честно говоря, был даже удивлен. Ну, то есть уже получается из каждого утюга, из каждого холодильника у нас услышишь про царскую семью. Ну, я единственное, что мог ответить, в этот день, в этот час, от Новороссийска до Владивостока убивали тысячи людей, в том числе девушек, подростков и так далее. Ну, в основном, конечно, молодых мужчин. Тысячи в эту самую минуту. Про них вы почему ни слова не говорите? Кто виноват в их гибели? Кто их убивал? Они никому... Быдло — это работяги. Быдло, рабочие, крестьяне. Инженеры, кстати говоря, много... Среди большевиков было представители то, что сейчас называется среднего класса. Кстати говоря, вот говорят, что это были одни там евреи, латыши. Mm. Это вранье. Абсолютное большинство — это чистые русские люди. И я хочу сказать, что нельзя так относиться к самим себе. Вот эта женщина, она себя считает быдлом.
Конечно. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, у меня такой вопрос. Ну, спасибо за вашу лекцию, за выступление, за вашу книжку прекрасную. А вопрос такой. А не кажется ли вам, что сейчас специально в обществе создаются некоторые вот такие трения, ну, типа там дискуссии по всяким идиотским темам, для того, чтобы потом в выборную кампанию пришел... Первый, ну, там, скажем, кандидат, кокетничающий сейчас и давно начавший выборную свою кампанию, и разрулил, в зависимости от того, как будут общественные опросы показывать ситуацию по отношению к электорату, вот кое-какие эти узлы. Ну, там, посадят, например, там, Улюкаева, там, еще что-то там, цикнет на кого-то там, кто гнобит там Серебрянского, Серебрякова или какого-то там вот этого козла, ну и так далее.
Да, совершенно.
Спасибо, спасибо за вопрос.
Очень умное и справедливое на 100% замечание, да. И то же самое он разрулит с Матильдой, Да, безусловно, да. Это действительно, он уже давно ведет эту, он уже 17 лет ведет эту предвыборную кампанию. Безусловно, отец нации, да. Все
конечно.
Лишь. Единственное, что экономика не развивается. А так все хорошо, зашибись. Единственное, что образование ухудшается. Единственное, что наука падает. Единственное, что культура вообще стыдно смотреть. Единственное, что нищих полно. Но остальное все зашибись ведь. В Алеппо наше главное.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Если можно, пару слов о судьбе Масарика.
Ну, у него судьба... Вы, наверное, его путаете с его сыном. А у него был сын. У этого сложилась прекрасная судьба. Он был отец нации, президент, все такой благородный старичок, умер тихомирно. А сын его тоже был политик. Он был министром иностранных дел после войны. Он был такой лондонской ориентации, соратник Бенеша, ну, не, ну такой же, как и отец, такой буржуазный националист. И его судьба действительно была трагичная. Дело в том, что он, отец был очень популярен, очень крупная фигура. То есть и он был очень популярен среди населения человека. Поэтому от позиции сына очень много зависело. И когда в 1948 году там произошло обострение, и коммунисты брали власть, а наши чекисты этого сына ликвидировали. Это было выдано.
Саша, а это доказано, что ликвидация произошла?
Практически да.
Практически да.
Да. И, значит, ну, это было сделано, типа он выбросился
он
из окна. Ну,
да.
Он действительно был такой депрессивный. Он, ну, до отца ему было далеко. Такой типичный случай, когда природа отдыхала. Ну, кроме... Ну, все-таки он был министром дел, крупная фигура, да. Но он был вот против этого.
Он хотел, чтобы Чехословакия пошла в сторону Лондона.
Лондона, да. Он был лондонской ориентации политик.
А товарищ Сталин как-то по-другому, наверное, думал.
Главное, что так думало большинство чешского рабочего класса.
Ага.
Которые составили отряды рабочей гвардии, которые, в общем-то, бескровно, без лишнего шума и пыли взяли власть. Вот, да, некрасиво поступили, да, простите, пожалуйста, но вот зато все жили потом долго и счастливо, пока не началась перестройка.
737...
И, кстати говоря, вот еще вопрос. Коль скоро они нам ставят этот памятники этим, а почему бы нам не поставить памятники нашим солдатам, погибших во время событий 68-го года? Ведь никогда Чехословакия не жила так благополучно, как в 70-е годы. Это золотые годы чешского народа. А то есть эти солдаты погибли за лучшее будущее чешского народа. А чехи, которые погибли здесь, погибли за то, чтобы русский народ превратить опять в рабов и быдло. Вот разница. Вот я считаю, что нам надо выступить с инициативой поставить там памятники военнослужащим советской армии, погибшим в 68-м году. И в Венгрии заодно, кстати.
В 56-м.
Да, и в Венгрии в 56-м, да.
7373948, ваш вопрос, Александр Колпакидис, здравствуйте.
Доброе утро. У меня такой вопрос вам, как специалисту по разведкам. Вы знакомы с трудом Алексея Ивановича Ракитина «Смерть, идущая по следу» про группу Дятлова? Он там утверждает, что могли там участвовать натовские войска. Ну, не войска, в смысле, не какой-то спецназ. Это первый вопрос. А второй вопрос. Я вас как-то спрашивал, знакомы ли вы с работой Бургасова по поводу расстрела Берии? Вы как-то планировали ознакомиться? Вы еще не нашли его книжку?
Нет, к сожалению, не нашел, не попадалось. Да, честно говоря, вот искать так целенаправленно, времени уже совсем нет.
По поводу группы Дятлова был здесь Сергей Шестов, в Импелове, полковник КГБ в отставке, он у нас бывает достаточно часто, он высказал тогда свое
мнение, вообще
что
вот
это было.
Я хочу сказать, что вот я лично никогда не занимаюсь, например, такими темами, как масоны, НЛО, Дятлова, потому что там столько версий, что или даже расстрел Катыни, да, столько версий, настолько это все запутано, настолько все источники перевраны, сфальсифицированы, что это потратишь всю жизнь, а ради
можно
чего
я
непонятно.
Можно я тебя все-таки прерву? По вопросу Катыни, я считаю, массив до сих пор засекреченных документов, когда все доказано, вот это главный вопрос.
И тут главное, что признали мы это не потому, что это было так или иначе, а потому, что это был политический заказ. А вообще, когда политический заказ диктует свою, так сказать... Кстати говоря, обратите внимание, когда мы попросили установить на месте гибели советских военнопленных в 20-21 году крестик, просто крестик, не то, что памятник там, не то, что снимите голову...
Да, не красноармейскую звездочку.
Да, крестик. Поляки отказали. И все молчат, и мы утерлись, великая страна. Ну, Алеппо наша, не забывайте об этом.
Да, а у них постоянно что-то не так с мемориалом Катыни. Вот постоянно у них что-то не так.
Уж такой мемориал отгрохали, мама не горюй, да. Вот возникается, нам крестик нельзя, а им мемориал можно, да. Странно как-то для великой страны.
Я тоже считаю, что очень странно. 7373-948, здравствуйте. Ваш вопрос, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
А, неконструктивно у нас получается. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Да. Нет, не надо там. Алло, плохо слышно. Плохо слышно, мы другой вопрос применимаем. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Да, это Герман, Москва. Этим августом пришлось побывать в Чехии, в частности, в городе Марианские Лазни, там, на лечебницах. И вот в парке центральном случайно вот мной был обнаружен такой памятный, мраморная плита памятная с изображением американского генерала как освободителя Чехии от фашистов. Интересная пластика деталь.
Да,
ну, спасибо вам.
Спасибо.
Да, хотя освобождала советская армия. Вы знаете, ну что тут удивительно? Они члены НАТО. Немцы контролируют всю экономику, все скупили. Там русские какие-то
благородные
джентльмены скупили там целые районы в каких-то городах и так далее. Ну что тут удивительного? Страна, по сути, просто ширма. На ширме нарисована красивая картинка. Я вот был тоже. Люди злые, недовольные, озабоченные. Вот вроде бы рай земной. Прекрасная Прага, великолепный, красивейший город, веселый такой, разноцветный. Про пиво я вообще молчу, лучше не напоминать, это трагическая история, да. Но все какие-то озабоченные, все грустно, все боятся потерять работу, все думают это. Вот получили, да. А ставят памятник не советскому солдату-освободителю, который в 68-м году освободил их от разного рода пустобрехов, авантюристов, демагогов и агентов ЦРУ.
Вот
а,
и,
да,
вот.
И после чего они жили прекрасно, да. А вот ставят американскую... Ну, слава богу, что они хотя бы не как в Польше, не уничтожают памятники советским солдатам. Слава богу. Спасибо им большое за это.
А американцы же были где-то в Чехословакии. Да, куда-то они там зашли, потом да, с ним были, сказали, да, и они ушли.
Были, да.
Но они ничего не освобождали.
Но Прагу освобождала советская армия. И немало людей там погибло, да, кстати, уже когда война практически закончена была.
7373-948. Ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. А, вопрос такой. А как вы считаете, вот возможно ли в каком-то обозримом будущем написание или создание, я не знаю, как это назвать, какой-то такой, ну как, большая советская энциклопедия, которая бы поставила точку в вопросах тех или иных толкователей, чтобы можно было открыть ту или иную страницу и сказать, да, вот такое-то было, чтобы, значит, ни с той, ни с другой стороны не было больше каких-то инсинуаций.
Спасибо.
Вы знаете, теоретически все возможно в нашем мире, но практически невозможно, потому что, вот я вам приводил пример с книгой Радьковского о белом терроре. Тут же началось оспаривание этого, то есть по всей там это периметру границы начались местными там какими-то знатоками, либерастами, любителями белогвардейщины и прочего. Вот это не так. Вот, вот в той же Самаре, например, он пишет, что вот жертва белого террора еще до этого, красноармеец стоял там на посту около здания местного чего-то
совета.
Там, да, совета, и его застрелили. Местный краевед пишет: а почему вы решили, что его застрелили белогвардейцы? А кто его застрелить мог? Ну, человек охраняет совет. Ему кто-то в затылок стреляет и сбегает. Да? Это кто? Это любовница пришла, жена узнала, что он изменяет. Ну, анекдот какой-то. Просто. Блин. Если вот каждый вот такой случай оспаривать, говорить, нет, это не белогвардейцы, это, не, это НЛО прилетело, инопланетяне, да. Как можно тут договориться о чем-то с такими людьми? То есть, с другой стороны, тоже, то есть, вот со стороны тех, кто, как бы, ну, условно говоря, на стороне красных, можно. Они как раз не упорствуют, они любой аргумент принимают и так далее. Допустим, в той же Самаре, я считаю, совершенно понятно, допустим, был взорван там вот этот самый совет, погибло 8. А вот этот краевед же доказал, что это было, ну, там местные максималисты, эсеры, что-то с оружием баровались или там с гранатами и подорвались случайно сами себя. Ну, да, действительно, это не акт белого террора, это ошибочно было приписано, да, там. Но, опять же, когда... В Леонтьевском переулке в Москве взорвали здание горкомпарт. Тоже поначалу написали, что это белогвардейцы, а потом выяснилось, когда расследовали дело, что он анархист.
Анархист.
Да. То есть вот с этой стороны возможно, потому что народу и тем, кто его представляет, нет смысла врать. Но тем, кто народ...
Это ты очень точно сформулировал.
Да, народ тем, кто гнобит, им как раз есть смысл.
А вот те,
врать,
кто гнобит,
да,
и не знает ничего, и не хочет,
да,
знать,
да,
что
и
самое
они,
главное.
Все у них основано на лжи, на подтасовках, на передергивании. Кроме того, учтите, что это невозможно, потому что очень многие наши историки, к сожалению, являются грантососами. То есть они существуют на западные гранты, и ездят за границу, их там всячески обрабатывают.
А кто и не на один грант имеет?
Да. И это продолжается уже 30 лет, ни мало, ни много. Это... Причем они здесь получают зарплату, которая, если за год посчитать доход, гораздо больше, чем этот грант. Но на эту зарплату им почему-то наплевать, а на грант они вот очень даже хорошо рассчитывают. Поэтому, вот, к сожалению, сама структура исторического сообщества в нашей стране не позволяет на сегодняшний день это сделать. Конечно, это было бы идеально, создать комиссию, хотя бы, да, что там гражданская война, хотя бы разобраться, в конце концов, что произошло в 1937 году. Это же
Но тут опять, да, возникает, да, вопрос, а где следственные дела? Да, засекречены?
Засекречены, не дают. Поэтому, конечно, вы правы, это надо было бы сделать уже давно.
Это, да, абсолютно логичный шаг.
Да.
Потому что вот с одной стороны... Вот люди, которые придерживаются адекватных взглядов, то большинство, о котором ты говоришь, они говорят, мы хотим знать правду, какой бы она ни была, а другая сторона хочет знать свою правду, и другую они не примут. Они опять скажут, что вы, большевики, всех расстреляли, а в 1937-м Сталин расстрелял 5 миллионов человек.
Да,
сам,
да,
лично. Вот в чем дело. И он... Ну, что делать?
Потому что здесь вопрос о социальной справедливости. Те, кто хотят социальной справедливости, они хотят правды. Те, кто не хотят, им надо дурачить те, кто хотят. Поэтому вот и тут общий язык с ними не найти. То же самое, что с украинскими историками. Какой смысл с ними сейчас о чем-то дискутировать и спорить? С польскими то же самое.
Не, абсолютно.
Проблема в том, что я уже 100 раз говорил, что Польский институт исторической памяти 4 миллиарда бюджет, 2 тысячи сотрудников. А у нас в аналогичном учреждении 6 человек и все нищеброды с ничтожным бюджетом. Ну что тут? Тут надо, конечно, должна быть какая-то государственная политика. Но прежде всего, наверное, надо навести порядок в самом этом историческом сообществе, которое действительно больше зависит от западных грантов, чем от местной зарплаты.
Причем ведь... как мне рассказывали, наших в архивы не пускают, а приезжает американский историк с грантом, оплачивает вход в архив, и наши историки потом цитируют по американцам.
Вообще, государственная тайна, сколько в перестройку вывезли архивов на Запад. Потому что многие люди сейчас начальники, и садиться никто не хочет, но все историки знают, что вывезено на Запад столько при Ельцине, что мама не горюй. Другой вопрос, вывозили ли позже, вот тоже вопрос, который очень интересный. Ну, что сделаешь, как бы?
Не, ну, это уже гостайна куда-то.
Да. Ну, Алеппо наша. Главное, помните, что Алеппо наша.
Нет, то, что Алеппо наша, Саш, ну, это хорошо.
Хорошо, конечно.
Но
хорошо,
мне
никто не
кажется.
Спорит. И что
но
Крым наш
кажется.
Хорошо. Ну, порядок, конечно, надо. Экономику это... надо поднимать. Надо поднимать культуру,
в
образование.
Момент,
науку,
когда, да, начинают, в тот момент, когда поднимаются вопросы типа такой мелочи, как монетизация льгот для пенсионеров, мгновенно вбрасываются на дешевых телевизионных передачах Сталин, евреи, да, репрессии. И все начинают спорить по этому поводу не историки, а просто люди, которые выпускают пар. А с другой стороны, есть масса проблем, вот которые заслуживают достойного обсуждения. Ну что ж, Саш, огромное тебе спасибо, да, как всегда, тем более сегодня это было не... не историческая беседа, а то, что имело прямой выход в сегодняшний день. Спасибо тебе огромное. Я, да, я думаю, все слушатели тебя с нетерпением ждем. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
До свидания.
На радиостанции.
Программа Леонида Володарского.
Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.